Чем Дмитрий Юрьевич занимался в 20 лет? Вернулся из советской армии и искал работу, куда бы пойти трудиться. Пошел трудиться водителем на грузовик. Если можно поподробнее о книгах, работе, творческом становлении. Книги читал практически исключительно фантастику. Работал водителем на грузовике. ИФА, ГДРовский грузовик такой был. В творческом становлении. Никакого творческого становления не было. Как занимаетесь здоровьем при таком плотном графике? Не очень хорошо. Полагаю, заметно. Если у вас повышенное давление, как с ним боретесь? Сплю. Это самый главный способ борьбы. Отдыхать. За свою жизнь вы сожалеете о чем-то сделанном или не сделанном? Ну, больше сожалею о содеянном, так бы я сказал. Массу вещей можно было бы сделать по-другому, дабы не стыдиться за них потом всю оставшуюся жизнь. Есть ли у вас какие предпочтения в обуви? В смысле, первая фирма, второе – вид обуви. Кожаная, резиновая, кроссовки, берцы и т.д. С уважением. Когда-то давно товарищ мне присоветовал ботинки английской фирмы Clarks. Это были первые в моей жизни ботинки, которые я обул, пошел, и вот как будто бы я их всю жизнь носил. Ничего не натер, нигде мне ничего не жало, не давило, ничего. Отличные башмаки английской фирмы Clarks. Вида достаточно строгого. Ну, с одной стороны, бывают они такие смешные, с другой стороны, такие приличные. Вот. Даже когда бываю в городе Лондоне, на Оксфорд-стрит есть магазин Clarks, где эти ботинки строят в два раза дешевле, чем у нас в России, и там я их тоже закупаю время от времени. Ботинки настолько крепкие, что за прошедшие, я не знаю, там лет почти 20 я ни одни не сумел износить. Только шнурки меняй. Есть, конечно, некоторые аспекты в ношении кожаной обуви. Ну, например, их нельзя носить постоянно. То есть, обул и неделю в них ходить. Им надо день поносил, сутки дать отдохнуть. Нельзя сушить там это на горячей поверхности какой-то. Сохнуть должны сами, в принципе. Ну, то есть, минимальные способы ухода. Надежная, добротная обувь фирмы Clarks. Следили ли вы за деятельностью известного автоблогера Эрика Давидыча? Что думаете о созданном им движении Смотра.ру, поведении, аресте и т.д. с точки зрения гражданина, бывшего оперуполномоченного и автомобилиста? Первый раз познакомился, когда в сети гулял ролик, где группа граждан, как я понимаю, во главе с Эриком Давидычем прибыла в какую-то гостиницу, по-моему, в Тольятти или где-то там. А там тетенька, сидящая за гостиничной стойкой на ресепшене, чего-то там им не так сказала, не так предоставила. И данные граждане хором обкладывали ее матом, женщину. Угрожали, вели себя безобразно. В общем-то, все мое, так сказать, мнение об Эрике Давидыче сложилось именно из этого. Ну и движение, как я понимаю, состоящее из таких граждан, оно примерно такое же. Чем они занимаются, мне неведомо. Поведение было безобразное. Что думаю об аресте? Ну, я не принимал участия ни в оперативных действиях, ни в следственных, ни в задержании. Ну, раз задержали, наверное, было за что. Я так слышал, там какие-то взятки с ГАИ, чего-то связано. Так нельзя, комрад, рассуждать вот это со стороны. Вот мы можем смотреть на результаты суда. Проведено следствие, следствием добыты доказательства его, так сказать, преступной деятельности. Доказательства предоставлены в суд, суд выносит приговор. Спорить с судом, не имея понимания о содеянном и о том, что собрало следствие, для этого адвокат есть. Я не могу выступать с криками «прав», «неправ». Ну, вот так вот нехорошо получилось в жизни Эрика Давидыча. Говорят, он сильно известен во всяких этих автомобильных делах. Ну, к сожалению, бывает и так. Следите за собой. Первое. Какие 2-3 книги помните, которые прочитали в 2016 году? Я книги читаю в основном, так сказать, профильные. Например, про американских уголовников. Добротные книги. Вот одну. Одна называется «Последние крестные отцы», другая называется «Boss of the Bosses». И та, и другая, они про двух выдающихся деятелей сицилийской мафии. Два таких персонажа из города Корлеоне. Один по имени Тото Риина. Тото – это сокращение от Сальваторе. А другой, забыл, Роберто, по-моему, он Провенцано по кличке Трактор. Это два человека, которые оказали наибольшее влияние на организованную преступность Сицилии, в общем-то, Италии в целом, и Соединенных Штатов тоже в 20 веке. Вот книжки про них. 2-3 фильма вспомните, которые вам понравились в 2016 году. Панфилов, 28 панфиловцев не в счет. Ну, почему не в счет? Столько лет готовились и ждали, и не в счет. Лучший фильм, на мой взгляд, в 2016 году – это как раз 28 панфиловцев. Раз. Зарубежный лучший фильм – это, вне всяких сомнений, «Война против всех». Режиссер Магадона. Отличный фильм. Шел в правильном переводе в кинотеатрах, но, к сожалению, он выходил против идиотского, совершенно дебильного подросткового фильма «Доктор Стрэндж», которым были засраны все кинотеатры, и там воткнуться просто невозможно. Поэтому «Войну против всех» посмотрели, увы, не все. Ну и номер 3. Плохой «Санта 2». Отличный тоже получился. Были серьезные опасения, что, так сказать, второй раз в одну и ту же реку. Продолжение не бывает лучше оригинала. А оно не лучше, оно просто другое. Ну, точно такой же черный юмор, такой же зверский накал. Очень смешно. Любимый месяц года. Май. Как относитесь к концепции общественной безопасности КОБ и товарищу Валерию Пякину? Ну, на мой взгляд, вот то, с чем я сталкивался в проявлениях этой концепции общественной безопасности, это какой-то кружок умалишенных или душевно больных. Там настолько странные вещи. Товарища Пякина, не знаю, может, товарищ Пякин толковый и случайно связался с плохими людьми. Парик купить никогда не хотел. У меня есть, только непонятно зачем. Если кривляться там в каких-то роликах, да, не помешает, а так зачем? Отсутствие волос – это фича, а не баг, дорогой друг. Я, начиная с 23 лет, всегда вот так был пострижен. От того, что они выпали, это, кстати, прошу обратить внимание, что от состригания волос лучше они не растут. Когда выпали, я что-то разницы никакой не заметил. Вы побывали во многих странах. Побывал. А о каком месте чаще всего вспоминаете, как о положительном опыте путешествия? Страна Вьетнам. Люди добрые, хорошие. Еда чудовищно дешевая и точно так же чудовищно вкусная. Прокомментируйте ваше отношение к пропаганде алкоголя, наркотиков и секса на федеральных каналах, в том числе в таких популярных передачах, как тот же КВН. Как можно воспитывать здоровое общество в таких условиях? Мне не кажется, что на федеральных каналах пропагандируют употребление алкоголя, наркотиков и занятий сексом. Но что касается алкоголя, то это неотъемлемая часть нашей культуры, как человечества в целом, так и нашей культуры в частности. Возвращаясь к горячо любимому тупорылыми детьми фильму «Горько». Вот фильм «Горько», например, подробно показывает, как у нас употребляют алкоголь, что при этом происходит и чем все это заканчивается. Является ли фильм «Горько» пропагандистским? Ну, на мой взгляд, надо быть полным идиотом, чтобы в подобных фильмах видеть пропаганду. Это зеркало, которое тебе к роже подносят и говорят: посмотри на себя, посмотри, как ты себя ведешь. Для кого-то это смешно лично, для меня, например. Для кого-то это не смешно. Кто-то равнодушен. Но чтобы посмотреть фильм «Горько» и немедленно кинуться жрать водку, я таких не встречал. Хотя, по жизни встречаются самые разнообразные дегенераты. Вот многие считают, например, сцену из «Криминального чтива», где Джон Траволта бьет шприцом с адреналином Уми Турман в грудь, там делая прямой, так сказать, укол адреналина в сердце. Многие считают, что это такой ужас, что вот я, посмотрев на это, наркотики не буду употреблять никогда. Осмелюсь заметить, у меня есть ряд знакомых. Часть из них уже, правда, умерла. Которые принялись употреблять наркотики именно после того, как они посмотрели «Криминальное чтиво» и увидели вот эту сцену. Это же так прикольно, так интересно. Вы с людьми ничего не угадаете. Но что же до пропаганды секса на федеральных каналах? Ну, ты знаешь, мне вот федеральные каналы никакого секса не программировали, не пропагандировали, а я им занимаюсь всю жизнь и дальше планирую заниматься. Причем тут это, не понимаю, как можно воспитывать здоровое общество в таких условиях? Здоровое общество воспитывают как раз наоборот, пропагандой здорового образа жизни. Когда вот мама, папа и я, спортивная семья, круглосуточно в телевизоре идти будет, где показывают соревнования между простыми, так сказать, гражданами, не спортсменами. Когда за здоровье тебе грозят какие-то бонусы на работе, ну, тогда да. А так нет. Там ни пропаганды никакой лично я не вижу, ни... как ее, ни пропаганды здорового образа жизни. Хотя, вот на мой взгляд, вокруг меня пить стали сильно меньше, чем пили раньше. Видимо, оно как-то перемещается. Те, у кого денег больше, те пьют меньше, а у кого меньше денег, те, наоборот, стали пить больше. Чему свидетельствовал недавние события в Иркутске, где 70 с лишним человек умерло от употребления какой-то там идиотской настойки боярышника. Это плохо. Такого допускать нельзя. Ну, ты ж видишь, даже за этим толком не следят. То разговоры какие-то про появление автоматов по продаже пузырьков с боярышником на улице. Ну, что это такое? Как такое может быть? То есть, это вообще для самых нищих, самых нижних слоев, которые наиболее уязвимы для всякой дряни. Многие придерживаются точки зрения, а что ты их жалеешь? Вот сдохли алкаши, и хрен с ними, воздух чище будет. Это не так. Это такие же граждане, как ты. Алкаши они, наркоманы, дегенераты, умственно отсталые или, может, верующие. Никакой разницы для закона нет. Убивать людей, а их убили, не позволено никому, кроме специально уполномоченных на то государством людей. Сотрудников известных органов, которые имеют право стрелять по людям и убивать этих людей. Все остальные не имеют таких прав. В том числе не имеют права продавать яд откровенный, которым эти люди отравились и умерли. Как относитесь к событиям перестройки и развала СССР? Подействовала на вас та антисоветская агитация? Ну, как ты относишься, комрад, к извержению вулкана, например? Как к нему можно относиться? То есть, это события, они никак не зависели от того, чего я думал и хотел. СССР развалили, ну, наверное, без моего участия, что, очевидно, поспособствовало его развалу, тоже гордиться тут нечем. Подействовала на вас та антисоветская агитация? Она на всех практически подействовала. Даже на людей с железными убеждениями. Потому что был нанесен такой удар по мозгам населения, что, по-моему, ни до, ни после в истории ничего подобного не было. Как относитесь к Жаку Фреско? Это какой-то проект Венера. Что думаете о тех вещах, которые он говорит? Я честно тебе скажу, вот даже вспомнить не могу, что он там говорит. Значит, ничего хорошего не думаю. Чем бы занимались, если бы не YouTube? Понятия не имею. Сложилось вот так, занимаюсь вот этим. Сложилось бы по-другому, занимался бы чем-нибудь другим. Что думаете об истории с Бабакуловой? Нянечка-исламистка из братского Узбекистана, которая отрезала голову ребенку, потом ходила с головой по Москве и проклинала русских. Правильно ее решили не наказывать. Ну, насколько я помню, она умалишенная, то есть это психически неполноценная. С такими людьми поступать надо не так, как с людьми нормальными. Там другие способы. Пускать таких умалишенных в страну не надо, это точно. Вот пограничный контроль должен быть усилен. На всех должны быть заведены досье, а всех должны все знать, понимать. Таким людям нельзя пересекать границу. Они должны находиться под присмотром родственников, медиков той страны, в которой проживают. Трагедия, что говорить-то. Но из нее, как обычно, пытаются сделать дело сугубо политическое. Как относитесь к семейству Чубайсов, я с ними не знаком, и господину Амнуэлю, с этим тоже не знаком. Особенно после выпуска передачи 60 минут про Зою Космодемьянскую. Если что-то скажешь им, они сразу начинают говорить о кровавом режиме, хотя все до сих пор на свободе ходят. Может, в СССР психиатрия все правильно делала? Ну, к выступлению относительно Зои Космодемьянской, где евреи принялись рассказывать, что в вермахте были свои герои, которые требуют, просто требуют установки им памятников. Ну, как к ним можно относиться? Меня другое удивляет. Они, не таясь, еще с перестройки говорят одно и то же. А вы вдруг только что это услышали. Вы, когда вот объясняю, что антисоветчик всегда русофоб. Большинство граждан почему-то не способно осознать, почему. Вот поэтому, когда объясняю, что выбора нет, что ты либо за Сталина, то есть за нас, либо, если ты против, ты за Гитлера, и никакого выбора в этом нет. Либо ты за нас, либо против нас. Нравится тебе Сталин, не нравится, это дело вообще десятое. Либо ты за нас, либо ты против нас. Вот эти люди против нас. Они против Сталина, они против советского народа, они против достижений советского народа. Советский народ – это русский народ, если вдруг кому-то непонятно. Люди, которые против всего советского. Они же против всего русского. Это они оплевывают наших героев. Это они оплевывают подвиги предков. Все, что создано, сделано, построено невероятным трудом и усилиями. Правильно психиатрия. Все правильно психиатрия в СССР делала. Ну, наверное, не все правильно. Бывали и ошибки. Но в целом, да, правильно. Подобные граждане нуждаются в медицинской помощи и специальном уходе. Вы жили на Украине, работали в органах, а после радовали нас переводами. Скажите, что вам проще перевести на русский язык? Современную украинскую мову или блатную феню? Какая связь? На современной украинской мове я вообще плохо понимаю, что говорят. Потому что то, на чем я в детстве говорил, это так называемый суржик. И вот эта вот ахинея, которую они сейчас придумывают, там, выдумывая какие-то новые слова, вставляя там западенские диалектизмы, это мне абсолютно чуждо. Блатная феня, ну, чтобы на ней разговаривать, надо блатным быть. Я, например, не блатной. Поэтому всех тонкостей не понимаю, даже я, к примеру. Большинство граждан вообще не врубается. Второй вопрос. А переводить на русский язык? Теряюсь. Я с украинского не перевожу, и с блатной фени на русский язык тоже не перевожу. Потому что феня – это русский язык и есть отдельный, так сказать, его сегмент. Второй вопрос. Вы ездили в Израиль. Вам, судя по всему, понравилось. Готовы ли вы в случае чего начать сотрудничать со спецслужбами Израиля в целях отчуждения Одессы и Одесской области? Там все свои в пользу этой молодой страны. Так сказать, выполнить роль Игоря Стрелкова. Дать импульс. Спасибо за ответы. о готовности сотрудничать с какими бы то ни было спецслужбами вслух обычно никто не рассказывает. И, я замечу, правильно делает. Отчуждение Одессы и Одесской области – это моя страна. И почему я должен способствовать тому, чтобы часть моей страны отчуждали в пользу иностранного государства, мне не совсем понятно. Планируете посетить Украину, когда там сменится правительство? Мне бы в России что-нибудь как следует посетить. До Украины даже дело не доходит. Товарищ, за что вы так дизайнеров не любите? Почему не люблю? Вы какие-то вот эти вот свои проекции на меня не надо проецировать. Дизайнеры – нормальные люди. Среди них много, конечно, всяких попадается. Ну, как и среди других, так сказать, групп населения. Ты, по всей видимости, что-то услышал, как обычно, там воспринял на свой счет, в юмора не понимаешь, сарказм тебе чужд. Дальше делается вывод о каких-то моих упырьских точках зрения, после чего ты начинаешь их ретранслировать во все стороны. Это не так. Что думаете об истории с Емельяненко? Нормальная история. Бывает в нашей жизни всякое. Это показательный пример отсутствия малейшего уважения у чеченцев к русским. Или, как обычно, просто невоспитанные люди. Кровь горячая и прочие милые особенности. Ну, вот у меня есть достаточное количество знакомых чеченцев, которые исключительно уважительно относятся к русским. О чем это должно говорить? Что все чеченцы уважают русских? Ну, вот у тебя мнение противоположное. Я считаю, там разные люди есть. Невоспитанные люди, кровь горячая и прочие милые особенности. Ну, среди русских тоже навалом невоспитанных. Я вот когда читаю комментарии, например, в свой адрес, где там мат в три этажа, оскорбление меня, моей семьи, там, моих предков. Это что? Отсутствие там малейшего уважения к толковым русским парням или что это? Или просто невоспитанные люди? Чего вам эти чеченцы дались? Вы на себя в первую очередь посмотрите. Твои любимые фильмы, актеры, режиссеры. Не знаю, в разном возрасте разное. Из, так сказать, нынешних могу выделить, ну, Гая Ричи. Гай Ричи, на мой взгляд, самый веселый, бодрый и интересный. Каких видеоблогеров ты смотришь? Я сам видеоблогер, как ты можешь заметить. Мне при этом в настоящий момент 55 лет. Остальным видеоблогерам лет... Ну, я не знаю, они мне все как минимум годятся в сыновья. При разнице в возрастной в 30 лет, я тебя уверяю, ты вообще ничего смотреть не будешь. Вот если тебе 30 лет, например, тебе очень интересно общаться с теми, кому 20 лет. Или, например, с теми, кому 10 лет. Это при том, что люди, которые тебя младше на 10, 20, 30 лет, они вовсе не дураки. Это нормальные, не глупые люди. Но впереди у них длинный жизненный путь, в ходе которого они, возможно, поймут всякое. И только вот это, поняв это всякое, наберутся ума, и тогда их интересно смотреть и слушать. Мне, лично мне, откровения 10-летнего ребенка не интересны. И откровения 20-летнего подростка, который только-только начинает познавать мир, там, а это вот, и начинает делиться своими там глубочайшими находками, пониманием там, и прочее, мне все это неинтересно. Поэтому никого я не смотрю. Вот есть... Евгений, бэдкомедиан. Вот Евгения иногда смотрю. У меня на форуме есть специальный трек, где регулярно складывают все, что Евгений произвел. Если интересно, обязательно смотрю вместе со всеми. Гоблин, привет. Расскажи, пожалуйста, в какой программе ты монтируешь свои видео? Мое видео монтируют монтажеры. Вот сидят у меня за спиной. Если я правильно помню, монтируют ее в программе Adobe Premiere. Хорошая программа. Я за нее плачу, не помню, какие-то деньги, какую-то арендную плату ежемесячно. И они прекрасно справляются. Сам я технически безграмотный, не делаю ничего. Могу сказать это сюда, это сюда, это сюда, как лучше с моей точки зрения, но руками не делаю. Сколько вам лет? 55. Есть ли у вас семья? Да. Не встречалась ли вам Лада Веста? На дорогах встречалась. Наверное, я за ними не смотрю. Не приходилось ездить на ней? Нет. И вообще, что вы думаете о новинках русского автопрома? Ну, я на них не езжу, а поэтому я про них вообще не думаю. Они есть у моих друзей и знакомых. Все друзья и знакомые, которые ездят, например, на «Ладах», «Калинах», все хором говорят, что они несравнимо лучше того, что совсем недавно выпускали в Советском Союзе и после его развала. Несравнимо лучше. Ваше отношение к Анатолию Шарию? Даже сформулировать не могу. Нет никакого отношения. Иногда смотрю ролики Анатолия. Анатолий родом с Украины, поэтому глубоко разбирается в, как в самих украинских идиотах, так и в действиях украинских идиотов. Кто там с кем, чего, как. Плюс ему там информацию всякую, по всей видимости, доброжелатели, недоброжелатели друг на друга сливают. Он там что-то проверяет, что-то показывает. Достаточно бодро разбирается во всех украинской брехне. Лично мне, для того, чтобы понять, что это брехня, не надо смотреть Анатолия Шария. По количеству подписчиков вы приблизительно одинаковы. О чем это должно говорить, комрад? Что, ну, одинаково, а были бы разные, то что? О чем это? Что Анатолий Шарий невероятно умен. Ну, очевидно, не дурак. При этом Анатолий, я замечу, антисоветчик. А значит, Анатолий русофоб. А значит, как только кончится вот это вот говно, и на Украине одно говно придет на смену другому говну, то и Анатолий, возможно, вернется на родину. Он тут же тебе расскажет, как он ненавидит тебя, москаля, ненавидит тебя, совка, твоего Сталина, всех твоих предков и все остальное. И ты тогда скажешь, вот ты, оказывается, какой. Да, а он этого не скрывает. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Климом Жуковым на, по-моему, если я правильно помню, надо спросить Клима Александровича, на фестивале реконструкторов в Старой Ладоге. Под Питером у нас есть такая. С Борисом Юлиным. Ну, через компьютерные игрушки с Борисом Юлиным мы знакомы. Ильясом Меркьюри. С Ильясом через интернет. И как возникла идея снимать ролики на исторические темы? Клим Жуков, Борис Юлин, они историки. И прекрасно знают всякое про историю. Причем люди умные, глубоко образованные, умеющие отлично говорить. Как не пригласить и как не дать этим людям высказаться на максимально большую аудиторию. Я считаю, что говорят они сугубо правильные вещи, и чем больше людей это услышат, тем лучше для этих самых людей, чем мы, собственно, совместно и занимаемся. Там, кстати, можно оказать спонсорскую помощь съемкам роликов на исторические темы. Засылайте деньги, их будет больше. Кто там тупает, как корова? Дим Юрьевич, как вам новый альбом группы «Металлика»? Никак. Я музыку такую вообще не слушаю. С моей точки зрения, там есть хорошие песни отдельные. Ну, типа как в «Reload», там, «Until It Sleeps», там, «Unforgiven». Такое люблю, а в целом никак. Как дела в целом, Дим Юрьевич? Отлично, спасибо. Вы позиционируете себя как атеиста. Поясните свои взгляды. Анатолий Вассерман считает, что существование природы опровергает существование Бога. А вы на основании чего строите ваш лишний атеизм? Личный. Мне кажется, что вера – это что-то такое, что в тебе вот живет и как-то это проявляет себя неким образом. Вот во мне оно не живет и никак себя не проявляет. Поэтому я считаю себя атеистом. Ваше отношение к Невзорову как к атеисту, по-моему, это умалишенный. Относиться к нему надо как к умалишенному. Выскажитесь маленько насчет Соколовского. Понятия не имею, кто это такой. Интересно твое отношение к ПВО и Николаю Старикову. Способны ли они стать реальной политической силой? И нужно ли нам это? Ну, отношусь с интересом. С Николаем Викторовичем встречаемся тут регулярно, беседуем про всякое. Он рассказывает самое разнообразное, интересное. Меня раза три, наверное, приглашали выступить перед аудиторией ПВО. Нормальные взрослые люди. Беседуем. Интересно. Способны ли они стать реальной политической силой? Без понятия. Я не Ванга. Как это можно угадать? С моей точки зрения, они давно уже реальная политическая сила. Нужно ли нам это? Ну, тут вопрос Николаю Викторовичу. Это нужно. Он действует в данном направлении. Не просиживает штаны, а занимается политической работой. Добрый ли вы человек? Ну, я считаю, да. В ряде аспектов. В других аспектах, наоборот, недобрый. Я так сильно люблю страну, но ненавижу государство. А вы? А я не страдаю шизофренией. Для меня государство – часть моей страны. И отношусь к нему точно так же, как ко всему остальному в родной стране. Выбирая между изучением японского и китайского языков, на каком из них вы бы остановились? Я считаю, что правильнее китайский. То есть, там народу больше, связи у нас в перспективе значительно сильнее намечаются. Поэтому я бы вот на китайский налегал. Японский полезен, конечно, но менее. Мне так кажется, менее. Причем сильно менее. Вы курите? Нет. Но иногда, когда хочу, курю трубку. Если сравнивать коммунизм и капитализм, что бы вы выбрали? Я такими вопросами не задаюсь. Вот, что бы вы выбрали? Это не я выбираю. Вот я родился в коммунистическом Советском Союзе. Это я выбирал? Нет. Нет. Вот я пережил перестройку, когда кругом валили сотнями тысяч людей и строили капитализм. Так это называлось. Я это выбирал? Нет. Поэтому и выбирать не собираюсь. При каком строе человечеству живется лучше при всех плюсах и минусах? Вот у тебя в самом вопросе как-то логика отсутствует. Человечеству. Я правильно понимаю, что весь вот глобус, весь земной шар живет не то при капитализме, не то при коммунизме. Правильно понимаю? Ну, наверное, нет. Ну, в одних странах так, в других странах так. Все любители сравнивать, что при капитализме живется хорошо. Поезжайте в Бангладеш. И посмотрите, насколько хорошо живется при капитализме. Если интересно, как живется при коммунизме, ну, поезжайте из Бангладеш в Китай. Поживите при коммунизме. Посмотрите, где лучше. Вопросы глупые абсолютно. Без обид. Вот говорил Борис Юлин о том, что разные у вас политические взгляды. А в чем именно их разность, если не секрет? Ну, основополагающие взгляды с Борисом Юлиным у нас абсолютно одинаковые. Есть разногласия в мелких, но достаточно значимых частностей. Что вы спросите у себя? Ничего, я про себя и так все знаю. Как считаете, любовь в большом смысле реальна или плод наших фантазий? Ну, абсолютно реально. Встречается только редко. Как Вера, примерно. Доброго времени суток, Дмитрий Юрьевич. Мой вопрос звучит следующим образом. С каким человеком желаете поговорить, но с которым еще не смогли встретиться? Заранее спасибо и удачи во всех делах. Вопрос стоит не так. Есть масса людей, с которыми хочется поговорить. С кем-то получается, с кем-то не получается. Одно удачно, другое неудачно. Хочется, не хочется. Это... Я не так в голове все строю. Намечается план, приступаешь к реализации плана, получилось, не получилось, это уже вопрос десятый. Может, в ходе реализации этого плана у тебя получится что-то совершенно другое, встреча с совершенно другим человеком, и вот вдруг оказывается, что этот неожиданный человек гораздо интереснее, чем тот, которого планировал.
Что скажете о Евгении Яновиче Сатановском, о его позиции и деятельности, и том, что он говорит в эфирах и на передачах у Владимира Рудольфовича Соловьева? Лично не знаком. Евгений Янович, в моем понимании, крупный специалист по Ближнему Востоку. Я, например, специалистом по Ближнему Востоку не являюсь. То, что говорит Евгений Янович про Ближний Восток, лично мне очень интересно. Человек глубоко знающий, позиция у него правильная, наша пророссийская, деятельность с деятельностью не знаком. Ну, повторюсь, слушаю с интересом, если только дело не касается Советского Союза и товарища Сталина. Это я не слушаю, это мне не интересно. Как подняться с нуля и стать обеспеченным человеком? Рецепт один. Надо работать много, долго и упорно. При этом желательно получить образование. Если у тебя ноль, ты, по всей видимости, молодой еще Геннадий. Для начала молодому человеку неплохо получить образование. Когда тебе в школе говорят, что надо, мама с папой, что надо учиться хорошо, а тебе виднее, не надо учиться, это совершенно очевидно. Ну, ты не прав. Когда потом надо поступать в вуз, а ты бежишь куда-то там работать, зарабатывать деньги, ты опять не прав. Надо получить образование, хорошую специальность в рамках этого образования. После чего идти трудиться. Трудиться надо напряженно. Просто так, если у тебя нет папы-миллионера, который тебе оставит наследство, то есть с детства ничего делать не надо. Просто так ничего не получится. Надо работать. Работать много. Непрерывно повышать квалификацию, то есть учиться постоянно. И только тогда ты, может быть, никаких гарантий, может быть, станешь обеспеченным человеком. Да и то, ты знаешь, это что считать за обеспеченность? Для одного приличная квартира, неплохая машина – это предел мечтаний. Другому подавай Rolls-Royce и дом на Карибах. Кто из них обеспеченный, непонятно. На мой взгляд, и тот, и другой. Что ты хочешь? Для себя определиться надо. Но, повторюсь, без хорошего образования и серьезного труда ничего не получится. Куда инвестировать деньги в 2017 году? Землю покупай. Говорят, ее больше не производят. Как стать успешным видеоблогером? Ну, как стать успешным певцом, успешным писателем, успешным композитором? Наверное, надо иметь для начала какое-то дарование, а потом напряженно работать, опять-таки, производить контент, чтобы его постоянно смотрели. Когда разрешат однополые браки в России? Понятия не имею и не интересуюсь. У меня, как это, двуполый брак, я что-то никакого расстройства по этому поводу не испытываю. Считаете ли вы допустимой эмиграцию ученых, не получающих достаточного финансирования из России за рубеж?
Я не считаю это недопустимым. Но мне, например, непонятно, если получил здесь образование бесплатное, а туда уехал зарабатывать на этом образовании деньги, ну, как-то неясно. Наверное, если коммунизм у нас закончился, то как-то надо определить. Получил образование, заплати за него. Ну, как в Америке. Студенты до 40 лет расплачиваются за университеты. Так и у нас, наверное, надо. А остановить выезд за рубеж невозможно. Если здесь платят мало, а там платят много. А вы объявили свободу передвижения. Например, можно жить здесь, а можно жить там. То как можно человека ограничить? Одно дело, если у него какая-то секретность серьезная, то да. А если нет, он уедет. То есть их кормить надо тут. И создавать условия тут. Не запретами заниматься, хотя запреты тоже нужны. Но создавать условия, чтобы они работали здесь. Такое идет полным ходом, в общем-то. Многие уже съездили, посмотрели, как оно на самом деле, и решительно вернулись обратно. Какие у вас увлечения? Никаких. Книжки читаю. Как вы представляете будущее через 100 лет? Я не Ванга. Понятия не имею.
Мировой империализм – одно капиталистическое государство или киберкоммунизм – мир без государств, правительств и денег. По-моему, это все из области фантастики. Только будем посмотреть. Как-то раз вы озвучили в одном из роликов, что есть очень действенная методика, методики по улучшению памяти. Не могли бы дать более развернутый ответ? Чья? Как называется? Дать примеры каких-нибудь методик, которые дополняют друг друга и дадут более положительный эффект.
Методики? Ну, методика ровно одна существует. То есть, развитие образного мышления, в рамках которого производится запоминание. Методики этой, ну, больше 2000 лет. Ничего нового за это время. Есть некоторые модификации этой методики. Ничего нового никто не придумал и вряд ли придумает, потому что вот нащупана некая особенность работы мозга, которой можно пользоваться, которую можно улучшать, развивать, работать над этим. Если ты думаешь, что есть какой-то вот есть очень действенная методика, да, она есть, и она очень действенная. Но если ты думаешь, что это вот нечто такое, что я вот тебе расскажу, как некий секрет, и у тебя мгновенно, вот мгновенно просто обострится память, и дальше ты будешь помнить все на свете, это не так. Для того, чтобы вот есть методика, и для того, чтобы она заработала конкретно у тебя, надо прикладывать серьезные усилия. Потому что все в этой жизни делится на 3 этапа. Первый – знание. Второе – умение. Третье – навык. Знание – это вот когда я тебе расскажу про методику. Умение вырабатывается только тогда, когда ты начинаешь ей пользоваться, желательно интенсивно, ежедневно прикладывая ее вот во все, так сказать, эти аспекты своей жизни. Надо выучить билеты экзаменационные. Вот ты с применением этой методики учишь экзаменационные билеты. Надо пойти в магазин и совершить, там, я не знаю, купить 10-20 там, предметов. Ну, например, там запас еды на неделю, приехал на машине там, в какую-нибудь ленту, вот надо купить. Обычно нормальные люди, они ходят со списком, а ты вот без списка, у тебя в башке все. То есть, вот когда оно в таких вот минимальных проявлениях, как ты едешь, например, на автомобиле, вот ты сам себе задаешь маршрут, знаешь, как вот... Когда-то водители, у водителей лондонского такси экзамены принимали следующим образом. Вот ты, допустим, стоишь там где-нибудь у Вестминстерского аббатства. А как тебе проехать на упомянутый выше Оксфорд-стрит? Ну, и ты говоришь, вот стою вот здесь, там перекресток улицы такой-то и улицы такой-то. Еду вперед, становлюсь в правую полосу, поворот направо, на улицу такую-то, поворачиваю направо. Еду по улице такой-то, встаю в левую полосу, там, ну, там это движение напротив, ну ты понял. Знак такой-то, улица такая-то, знак такой-то, улица такая-то. И вот все, не глядя на карту, ты все рассказываешь экзаменатору, как ты едешь, в какие ли эти полосы перестраиваешься, на какие знаки поворачиваешь, на что обращаешь внимание, не видя ничего. То есть, вот таким образом принимали экзамены. Как ты понимаешь, люди неплохо знают, куда они едут и как они тебя везут в Лондоне. Ну, в результате такого подхода. Ну, про себя задумайся, как ты на метро ездишь. Например, помнишь ли ты все станции подряд в московском метрополитене? Нет? Это бывает полезно. Ну, если тебе кажется, что узнав методику, ты только глянешь на планы, запомнишь это навсегда, это не так. Нет, там надо прикладывать усилия, серьезные усилия причем. Ну, и всякий орган без упражнения атрофируется. Точно так же и память. Если ты не занимаешься, она тоже ничего помнить не будет. Это не такая методика, что ты один раз там что-то прочитал и будешь помнить всю жизнь. Все это надо тренировать и оттачивать. Ролик, ну, наверное, на следующей неделе сделаем. Еще через неделю выложим. Обещали ролик про развитие памяти. Будет? Да.
Обещали продолжить солженицынские чтения. Хотелось бы увидеть обсуждение остальных его книжонок, желательно с Юлиным будет. Хотели бы вы жить вечно? Если все родные и близкие вокруг тебя не будут жить вечно, а тупо умрут при тебе, я очень сильно сомневаюсь, что ты захочешь это пережить. Например, смерть собственных детей. Я не думаю, что это интересно. Как проходит ваш типичный рабочий день? Часто ли это рутина? Получаете ли вы удовольствие от работы? Про это тоже хотели ролик заснять. Так ничего и не получилось. Типичный рабочий день, примитивный. Проснулся, помахал руками, ногами, принял пищу, забрал, посмотрел, что там свежего на сайте, в почте, в интернетах. Забрался в автомобиль, приехал в контору и приступил к работе. Работа у нас заканчивается примерно после 23 часов ежедневно, годами. Начинаем мы. Во сколько Дементий? В 12 где-нибудь, да?
В 10 на месте.
В 10 Дементий уже на месте. А после 23.00 мы заканчиваем. Вот так. Получаете ли удовольствие от работы? Дементий, мы получаем удовольствие?
Конечно.
Вот Дементий говорит, получает. Я тоже. Сбылась ли у вас какая-то мечта? Какая, если не секрет? Ну, понятно, секрет. Все мечты давно уже сбылись. Мы хотим Джонни Сакримони, информацию по Джонни Сакримони. А я хочу отодрать Памелу Андерсон. Посмотрим, кому первому повезет, как говорил дядя Джон. Про такое не рассказывают. Такие вещи опасные, комрад. То есть, с одной стороны, ну, что значит мечта? Какая у тебя мечта, если, ну... Ты фигуральный, так сказать. Какие обычно у людей мечты? Отдохнуть на Мальдивских островах. Это не мечта, как ты понимаешь. Это просто вопрос наличия денег и времени. Ну и визу туда не надо. То есть, если у тебя такая мечта, хочу мотоцикл, хочу на Сейшелы, там, хочу на Карибы, еще чего-то, просто надо копить деньги. Когда ты их накопишь, ты туда слетаешь, посмотришь, в этом есть опасность. То есть, у тебя мечтой станет меньше. Бывают другие мечты, например, наконец-то, не буду говорить, сбыча мечт. Очень опасная. Речь, как правило, по большей части идет про некие жизненные цели и способы их достижения. Это не так трудно, как может показаться. Требует только усилий и времени. Какая самая полезная во всех смыслах работа сегодняшнего дня? Понятия не имею. Сколько лет работаете в сфере кино? И сколько еще думаете? Ну, смотря что считать за работу. Первый фильм перевел в 1995 году. То есть, это сколько уже? 22 года, да? Правильно считаю? Да. 22 года тружусь. Сколько еще думаете? Понятия не имею. Пока интересно занимаюсь. Будет неинтересно, заниматься перестану. Что думаете насчет смартфонных приложений по английскому языку? Ни разу не пользовался, не знаю, что это. Как относитесь к Дмитрию Петрову и Николаю Ягодкину? Дмитрий Петров, это которого по культуре показывали. Тут следует определиться. Если, ну вот есть, например, возьмем в качестве примера, вот методика Дмитрия Петрова, которую показывали на канале «Культура». Если эта методика, если Дмитрий Петров учит и, в конце концов, обучает, то есть заканчивает обучение людей английскому языку, то методика Дмитрия Петрова работает. Возможно, не на всех людях одинаково, не на всех одинаково и эффективно, но работает. Хорошая она, плохая, она рабочая. Как можно относиться к рабочей методике? Есть другие методики. Я сторонник, например, несколько другой. Это не говорит о том, что методика Дмитрия Петрова чем-то хуже или лучше. Кто такой Николай Ягодкин? Без понятия. Ваш график сна. Ну вот, в айфоне есть в будильнике там такая фигня, которая призывает меня в 0 часов 30 минут ложиться, а в 9 утра будет вот такой у меня график сна. Экспериментировали ли вы с ним из-за недостатка времени или все по стандарту, железные 8 часов? Но у меня работа не на заводе и не в конторе, где требуется прибыть, например, в 9.00, чтобы я был на работе. И там не волнует, выспался ты, не выспался. Ну, например, в 7 надо встать, позавтракать, привести себя в порядок, и ехать на работу и приехать к 9. У меня такого нет. Я могу встать в 9, но если я могу встать в 10, и даже если я встану в 11, ничего в моей жизни не изменится по большому счету. А если я вот вчера там занимался возлияниями алкоголя, я могу встать и в 12, могу вообще не встать. Просто проснуться, лежать, открыв рот, смотреть в потолок. День пропадет, конечно, но вот бывает и такое. То есть, вот ничего железного нет. Хотя, естественно, стараюсь придерживаться порядка. Вопрос про музыку. Ну и меньше 8 часов спать вообще нельзя. Вопрос про музыку. Как музыка, которую вы предпочитаете, повлияла на вас как на личность? Никак. Как на личность никак. Она меня развлекала всю дорогу. А как на личность может влиять, на мой взгляд, общение с людьми, чтение определенных книг, там, просмотр фильмов, из которых ты там делаешь какие-то выводы, а музыка нет. Каким образом вы пришли к тому или иному стилю музыки? Никаким. Вот. На старости лет уже сотый раз повторяю, слушаешь то, что слушал подростком. Это тебя радует. Считаете ли вы... Чего ты, Дементий? Ай, спасибо.
Горячий.
Отлично. Считаете ли вы 21 век веком моральной и умственной деградации? Если нет, приведите обнадеживающие факты. А если да, как посоветуете на это реагировать? На мой взгляд, 21 век – это век очередного технологического прыжка. На Западе говорят, у нас сейчас 4-я промышленная революция в области информации. Интернет и все, что с ним связано. Часть граждан, она, естественно, по уровню морали и умственного развития не дотягивает даже до среднего человеческого уровня. Но дело не в том, что это вот зафиксированный факт, который не изменится никогда. Они учатся, они двигаются вперед. То есть тот же самый интернет помогает развиваться. Какой бы помойкой он сейчас, вот, например, тебе не казался, он все равно помогает. И люди образование получают. Больше людей образование лучше, глубже. Мы только, так сказать, на старте. А моральная и умственная деградация – это вопрос сложный. Лично ты как деградируешь? То есть, лично я, благодаря наличию интернета, только развиваюсь. Ну, больше знаю, шире вижу, больше слышу. Для меня это вот очень-очень полезный инструмент. Деньги зарабатываю, опять-таки. Если кто-то при этом деградирует, глядя только порнографию и рецепты изготовления наркотиков на дому, ну, это его личный выбор. Я думаю, законодательство должно о таких людях позаботиться. Вот уже курить, видишь, запретили повсюду. Дальше запретят сахар есть, он вреден. Потом запретят мясо есть, оно тоже не полезное. Вот так оно и пойдет. Что посоветуете молодежи, которой не безразлично будущее родной страны? Ну, во-первых, учиться, как уже говорил ранее. Во-вторых, работать и сбиваться в коллективы, в рамках которых действовать совместно. Просто там какие-то группы по интересам или политические партии – это уже вторично. Главное – объединяться. Принимали бы вы участие в революции, направленной на установление коммунистического режима, если вдруг такая бы случилась? Я принимал участие в революции точнее в контрреволюции, направленной на установление капиталистического режима. Такое в жизни нашей страны уже случилось. На другое, я боюсь, у меня уже просто здоровья нет. Вопрос такой, как считаете, стоит ли молодому поколению оставаться в России и пытаться поднять ее из праха? Или стоит искать личного счастья и благополучия за рубежом? Ну, это твой личный выбор, я тебе навязать ничего не могу. С моей точки зрения, ты не найдешь там ни личного счастья, ни особого благополучия. Все, что есть там, абсолютно все. Все то же самое есть здесь. В чем смысл этих метаний? Лично для меня загадка. На мой взгляд, где родился, там и пригодился. Барса или Реал? Я футболом не интересуюсь вообще. Что лично вас мотивирует заниматься переводами и снимать ролики? Большой интерес, чувство долга, потребность в заработке. Много ли у вас дел, не вызывающих никакого интереса, но которые нужно делать? Переводы, их интересно переводить. То есть, когда смотришь на плоды трудов криворуких, так называемых коллег, которые там двух слов по-русски связать не могут, а берутся, так сказать, за какие-то там произведения, в результате которых уродуют эти произведения, как бог черепаху. Отличный фильм. Раньше хотелось показать друзьям. Теперь вот друзей через интернет стало очень-очень много. Это сотни тысяч человек, которых я, так сказать, могу порадовать своим трудом. Это интересно, ну и потом прикольно с людьми обсуждать, как вот получилось. Снимать ролики, ну, съемки роликов особых денег не приносят. Собственно, на старте не приносило вообще ничего. Ну, как тебе сказать, я себя по жизни считаю жизнерадостным графоманом. Мне вот нравится писать тексты, просто нравится. Складывать слова в предложения, там, переставлять их по-всякому, чтобы смешнее получилось. Я от этого, от самого процесса получаю удовольствие. Сайт, он построен. Главное в моей деятельности – это сайт, если вдруг ты не знаешь. Именно для того, чтобы писать тексты. Обсуждать их с друзьями, товарищами и совместно веселиться. С моей точки зрения, все, что я делаю, оно должно приносить мне деньги. То есть, я трачу свое время, свой труд, и мне как-то непонятно, если это делать бесплатно, то я не совсем понимаю, зачем. Неправильно, наверное, формулирую, но я бы сказал так, что из этого могут и должны получаться деньги. Так устроен интернет, что из этого могут и должны получаться деньги. Они, соответственно, получаются из этого. На старте из роликов денег получалось, ну, не сильно мало. В настоящее время получается, мягко говоря, достаточно. Это позволяет делать их больше, ширше, интереснее. Вы как-то это, люди все-таки странные. Ну, что значит потребность в заработке? Я не бедный, мягко говоря. Что значит потребность в заработке? Я деньги зарабатываю не совсем в интернете. Но в интернете я их зарабатываю тоже. Вот, например, вот ролик. Ролик длительностью 1.5 часа. Например, вот мы сидим и беседуем про что-нибудь. Этот ролик длится 1.5 часа. Я тебя уверяю, что все дети, которые они больше всех страдают по поводу денег, что все дети через 3 минуты это уже все выключают. Они 1.5 часа не смотрят. Ролики по 1.5 часа не являются коммерческим продуктом. Их не возьмут в телевизор, потому что нельзя показывать такой длительности передачи. И на радио не возьмут, очень длинно. Но а у меня вот смотрят, а у меня вот сформировалась, мной сформирована общность людей, которым интересны длинные ролики, в которых подробно, обстоятельно, вот Ильяс Меркьюри, например, рассказывает про политическую ситуацию в стране. Клим Саныч Жуков рассказывает про битвы Древней Руси. Александр Скробач про действия советской авиации на севере во время Великой Отечественной войны. Баир Иринчеев про советско-финскую войну, там, штурм линии Маннергейма, всякое вот такое. На мой взгляд, это очень интересные темы. Но есть люди, которым это тоже интересно. При этом, например, если мне за них никто и не платит, за создание этих роликов, а за них никто не платит, то есть люди, которые могут оказать некоторую спонсорскую помощь. Это далеко не всем интересно. Но вот я их вешаю в Ютьюбе, и, допустим, если у ролика там 100 тысяч просмотров, 200 тысяч просмотров, вот ролик про викинг, уже больше 1 000 000 просмотров, двухчасовой. Наверное, это кому-то интересно. Вот YouTube вставляет туда рекламу. Из этого получаются деньги. Я, вот для этого я усилий уже не прикладываю. Это хорошо или плохо? Отлично, на мой взгляд. Является ли это моей потребностью в заработке? Ну, можно сказать и так. Однако, если этого заработка не будет, ничего в моей жизни вообще не изменится. Абсолютно ничего. Повторюсь, работа, она не бывает бесплатная, с моей точки зрения. Если ты что-то делаешь, оно должно тебе что-то приносить. Возможно, возможно. Вот это не обязательно, чтобы оно тебе вот там вот бабло, чтобы из монитора валилось. Так не бывает. Вот есть сайт, например. Мой сайт – это, каким бы циничным ни показалось, это площадка для рекламы меня и моей деятельности. Через мой сайт меня знают и находят, например, работодатели. Вот работодатель увидел, что вот он я такой, вот так вот меня можно найти, вот здесь вот со мной можно договориться. Предлагает работу и за эту работу платит мне деньги. Приносит ли сайт деньги напрямую? Ну, например, через размещенную на нем рекламу – да. Но вот когда-то на нем 13 лет рекламы не было вообще никакой. А деньги он приносил не напрямую, а вот так вот. Как реклама меня самого. Много ли у вас дел, не вызывающих никакого интереса, но которые нужно делать? Много, к сожалению. И чем дальше, тем больше. У вас кто-то из близких остался на Украине? Да, конечно, прямые родственники есть. Имею в виду всех, начиная от близких родственников и заканчивая друзей детства. И те, и другие есть. Общаетесь ли вы? Нет. Если да, в какой атмосфере проходит ваше общение? Там все массово рехнулись в 2014 году. И общение стало физически невозможным. Поэтому нет, не общаюсь. Как они, надеюсь, все-таки таковые имеются, относятся к политике России в отношении Украины? Ну, они все на стороне отмороженных сведомых дегенератов. Можешь сам догадаться, как относятся. Thank you.